Здравствуйте, друзья! На канале Медиаметрикс программа «В поисках национальной идеи» и я, ее автор и ведущий Игорь Шадров. Какая национальная идея у современной России? Ради чего существует российское государство? Ведь если смысл существования не определен или определен неверно, то и стратегические цели тоже будут выставлены, как минимум, не очень точно. И тогда по пути к светлому будущему можно заплутать в трех соснах, либо вообще пойти в обратную сторону. Не хотелось бы. Поэтому в нашей программе мы ищем ответы на сложные вопросы бытия. Уже 2 года в рамках вот как раз нашей программы мы дискутируем о том, что с некоторых пор принято называть русской мечтой, порой сравнивая наш национальный проект с другими. Так или иначе, дискуссии в основном сводятся к тождеству «русская мечта равно мечта о справедливости». И возникают новые вопросы. И это вот и будем сегодня обсуждать с главным редактором телеканала «День» Андреем Фефеловым. Добрый день, Андрей.
Приветствую.
Ну вот, во-первых, действительно ли русская мечта – это мечта о справедливости? По крайней мере, очень многие гости нашей студии мне вот это пытались внушить.
Вообще, сама идея поиска идеи, она носит какой-то характер тревожный. Вообще, когда ребенок рождается, ребенок резвый, он начинает бегать, кричать, переворачивать, все хватать. Для него не нужна никакая идея. Вот для него сама жизнь является той идеей, которая заменяет все остальное. То есть, вот это вот пытаться, ну, давайте придумаем, зачем мы живем, давайте обязательно прикрутим какую-нибудь табличку.
Смысл? Потому это что, называется смысл.
Ну, нет, потому что, когда поиск. Энергия кончается, когда кончаются силы, начинаются поиски вот этих идей. Ну, вот этот Гамлет, сидящий с этим черепом, такой, когда уже все, ну, это каюк. Понимаешь, Игорь, это все.
То есть вот
это сворачивается история, когда вот начинается, давайте придумаем, зачем мы. Если вы не знаете, зачем вы вообще внутренне, то вообще, может, лучше не надо вообще все это затевать, ну, мировую
если,
историю.
Ну хорошо, а если ты внутренне знаешь, неужели ты не можешь это каким-то нормальным человеческим языком объяснить?
Иногда это необъяснимо. Вообще, жизнь, она необъяснима. Вот бабочки летают, они не объясняют, зачем они летают. И когда растут баобабы огромные, гигантские, они, на них не написано. Знаете, мы растем для того, чтобы вырабатывать углекислый газ, там, или наоборот, кислород.
Вроде бы, да.
Потреблять углекислый. Да. Так что, вот здесь не стоит на этом сильно так вот заморачиваться. Просто должны быть цели. Должны быть цели государственные. Это очень просто. Но они не должны быть мелкие. Эти цели. Они не должны быть такие вот, как бы, скажем так, служебные. Это должны быть цели глобальные. Вот эти глобальные цели, они вырабатываются интеллектуалами, людьми, у которых башка так варит, хорошо. Но это не совсем национальная идея в таком вот, значит, понимании каком-то таком метафизическом,
что а мы что должны. Это?
Но это долгосрочный
план.
Цель, долгосрочный план, да, это плановая система.
Как-то это
мы грустно это слово слышать. Мы должны нарисовать план развития, куда мы двигаться, с учетом изменившихся новых условий. Во-первых, надо понять, что это за новые условия. Никто не понимает этих новых условий вообще. Ни Трамп, ни Си Цзиньпинь, ни Путин. Они вроде собрались тут недавно, тусили или тусуют еще там в Осаке, но они тоже не понимают, что происходит. Я уверен совершенно. Они пытаются.
Но они для этого и собрались вместе, чтобы в очередной раз попробовать.
Да, 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 да. Потому что все стремительно меняется. И эти условия они должны быть учтены в этом плане. Нельзя изобрести эту национальную идею вообще из воздуха. По каким-то старым книгам, там, да, полистать, сказать, а вот это.
Но, кстати, мне кажется, мы часто по старым книгам и живем. Когда мы говорим о русской национальной идее, мы вспоминаем там философов. Начиная там от Вернадского или даже заканчивая Вернадским.
Ну, это как с русским стилем. Вот русский стиль. Ну, это хохлома. Давайте хохлому теперь везде, значит.
Так и получилось. Вы видели новый дворец художественной гимнастики имени Винер Усмановой. Винер Усмановой. Это русский стиль, по словам Винер Усмановой. Мы русские, сказала она, и поэтому теперь в этом дворце увидят все от хохломы до гжели. Там, кстати, правда, там просто там в глазах рябит, но говорит, вот это и есть русский.
Единственное, где применима вот эта вся история, это в области вооружений. То есть надо делать ракеты в стиле хохломы.
А вот так вот.
Такую тяжелую бронетехнику.
То есть разрисовывают?
Да, они должны быть как лаковые шкатулки, эти наши БТР. Представляете? Вот такая пустыня сирийская. По ней едут такие мощные крепкие лаковые шкатулки в цвет
Палеха. То есть не надо в песочный цвет красить, а пускай
они
все видят.
Они падут на колени, эти гиловцы, увидев вот эту красоту. Просто я знаю, что они очень чуткие, вот эти вот басмачи, все бородачи.
Прекрасно, вы чуткие.
Они чуткие. А и, кстати, вот был такой момент в моей молодости еще в Таджикистане, когда, значит, там шла такие остаточные были признаки гражданской войны, и часть боевиков ушла в Северный Афганистан, и оттуда совершались вылазки. И ездил наш пропагандистский такой отряд, назывался «Желтый Геббельс».
Бронепоезд.
Это такой бронетранспортер с большими динамиками, где на фарси призывали сдаваться, переходить, сдавать оружие и так далее. И также этот «Желтый Геббельс» стрелял снарядами с листовками тоже на соответствующем языке.
Серьезно, да?
Да-да-да. Бук-бук, там листовки. Вот. Это была такая история. Вообще, вот эти пропагандистские войска, они до сих пор, мне кажется, существуют. Но в советское время они точно
существуют. Ну, в Сирии-то точно работают, да.
И эти...
Называются центрами по примирению теперь,
да,
они.
Да, боевики. Как известно, в Таджикистане была война между юрчиками и вовчиками. Да, вот эти вот вовчики, ваххабиты, они очень были внимательны и замирали на время, когда звучала песня Анжелики Варум «Ля-ля фам». Они просто на этот голос они цепенели.
А вы и песни такого рода крутили?
Ну, как бы не я, собственно, мой приятель, который там...
Веселились, короче.
Нет, именно вот вычислили, что эта песня... Стрельба прекращалась.
Она гипнотизировала.
Гипнотизировала, да. Вот это очень важный момент. Это есть мягкая сила. Мягкая сила, да?
Нашего искусства.
Да, да, да.
Но хохлома, значит, может гипнотизировать также игиловцев. Да ладно, с игиловцами, давай в Россию все-таки вернемся. Ну так и чего? Мы занимаемся пустопорожними делами. Не, просто я вот посмотрел, не только мы в этой проблеме. Ну, во-первых, про Украину-то, которая, по-моему, ищет, это уже просто она занимается практически этим. Через убийство, через смерть жителей, они же там. Вот. А, например, Белоруссия, они признали это, да? Лукашенко сказал, что мы тут что-то занимались. Что-то не получается. Он где-то вот сказал год назад. И решили, что брось, это должно прорасти откуда-то изнутри. Ну, вот здесь трудно с ним не согласиться. Так и есть, да? Она ведь, эта идея, она где-то вот живет же. Действительно, вот и у государства, если мы про людей говорим, но ведь и государство, наверное, она живет. Просто мы не осознали.
Помнишь, слово «помнишь» не совсем подходит, как появилась идея крестовых походов.
Ну, так.
Ну, как-то вот она совершенно никто не ожидал, и вдруг вот все охватились одной мечтой.
Ну, как защитить гроб Господень.
Ну, как бы взять его, так сказать, да, просто штурмом. И вдруг началось движение, вдруг началось такое вот роение.
И это изменило вообще, изменило народы на самом деле.
Ну, конечно, куда-то поперлись в огромном количестве, там, потом еще какие-то были эксцессы, потом все в грабительские какие-то экспедиции переродилось. Как всегда, вот эта прекрасная идея, потом она превращается в какого-то монстра, который, значит, пытается все наоборот по дороге пограбить и захватить, там уничтожили Константинополь, там масса последствий. Просто речь идет о том, что вот здесь не стоит быть такими как бы философами. То есть это все-таки дело не философов.
То есть это практическая какая-то история.
А дело или пророков, которые совсем как бы находятся в таком...
То есть они даже не философы, они вот...
Да, подключенности каким-то тогда. Или дело технологов, которые смотрят на конкретные обстоятельства.
Какие-то две крайности, Андрей.
Ну, нет, на самом деле вот пророков невозможно их синтезировать. Поэтому что говорить о том, что мы не можем сделать? Ну, мы можем просто их ждать. Там, ждать. А можем вот своего Машиаха, Мессию, евреи ждут там века, там они даже песню сочинили, в 7:40 он приехал, а все, или поезд не приехал, вот, значит, так что здесь скорее надо вот думать о том, что мы можем сделать, а можем мы попробовать оптимизировать мир вокруг себя, оптимизировать, ну, слово оптимум, это лучший, то есть его улучшить, то есть оптимализм должна стать, так сказать, главной идеей,
так,
улучшение.
Так.
Для этого нужно посмотреть на то, что мы имеем, наши ресурсы, наши возможности, и правильно организовать их. Русские могут это делать, поскольку иначе государства бы не было. И причем русские это делают такими большими крупными мазками. Вот если сознание вот этих варваров германских, готов, да, оно очень такое мелкое, они любят мельчить. С одной стороны, они склонны к такому мистицизму лунному, уход вот в эти такие романтические пространства, что он нас манит, этот магизм. Мы так русские замираем при вот этой вот европейской вот этой вот
магии.
Ну, да. А с другой стороны, они очень мелкие всегда решения. Вот есть город такой прекрасный, Трир, Германия. И там существует, как всегда, площадь, ратуша, там кафешки стоят, цветочки растут. И вот этот вот мир, мирок, он демонстрирует масштаб мышления их. А где-то в километре существует римская развалина. Это другая цивилизация. Греко-римская, эллинская. Там другие были принципы. И это другой мир абсолютный, другой масштаб. Вот мы ближе к греко-римской. В силу каких-то особенностей непонятных, но мы любим большие пространства, большие решения, стратегические унификацию, ГОСТы.
На детали не обращаем внимания, поэтому в деталях мы вечно косячим.
Ну да, детали, индивидуализм, вот мы так и сяк, какая-нибудь вот маленькая дорожка, куда надо вписываться в поворот, вот так вот, как будто бы едешь по саду детскому, вот так где-то в Европе
это,
есть такие.
Это не про нас. Да?
Не про нас.
Но я к чему все? Хорошо.
Мы с запасом действуем.
Я понял, что в целом-то мы тут занимаемся пустопорожним делом, это понятно в этой программе.
Взбиваем воздух. Но это
согласен, но хочется этого
приятно.
Да, но хочется, да, ну, становится таким легким, еще более легким воздух становится. Что чушь какую-то несу, но вот Андрей просто вот я не знаю.
Прекрасную.
Подтолкнул, да, чушь прекрасную несем. Но все-таки о справедливости. Вот почему все сейчас в России, кого не спросишь, я это уже, у меня это уже какой-то тест стал. Значит, я у всех в разных программах, которые даже не имеют отношения вот к теме поиска национальной идеи, у меня есть там YouTube-канал, тоже спрашиваю. Ну что в твоем понимании русская мечта? И некоторое время назад все перестали даже задумываться. Они просто, мне кажется, уже просто на отстань, скажем так, это справедливость. И все. Мне кажется, во-первых, они многие не понимают, что они говорят. Потому что вот, а что такое справедливость тогда вопрос? Во-первых. А во-вторых, все-таки почему все говорят теперь о справедливости?
Почему понятно? Потому что, значит, 90-е годы мы, как страна, цивилизация, скатились на две ступеньки вниз в цивилизационном плане. Я не говорю сейчас там в техническом. Просто если брать совокупно как цивилизация, мы куда-то вот...
Феодализм в смысле?
Вот какой-то, да, феодализм. Какой-то. Причем и все понимают. Вот если бы не было предыдущего периода, все бы не понимали. Все думали, так и должно быть. Так и, в общем, заповедано Господом, вот здесь феодал, а вокруг него, значит, крепостные.
Ну, как-то уже повидали другое вроде.
Да, помнят другое, знают другое. Значит, поэтому вот эта история, она как-то не приживается. Тем более, все это криво-косо построено. И, ну, это неприлично, действительно, что вот так получилось, что кто-то хапнул все, кому-то вообще ничего не досталось, кого-то грабанули, так сказать, просто на глазах у всего честного народа, да. И, соответственно, все хотят справедливости. Обычный, человеческой.
Почему человеческий? Они не хотят закона? Андрей, почему они не хотят закона? Ну, почему они не говорят о правом государстве? Потому почему они говорят о какой-то мифической, абстрактной справедливости?
Нет, дело в том, что законы, они тоже кривые, так сказать. Они были построены, вот все государство 91-го года, в котором мы живем, которое мы пытаемся улучшить.
А, то есть ты считаешь, что более... у нас сейчас улучшение государства 91-го года идет?
Ну, конечно. Ну, а как? Это так, вся, так сказать, институционально мы остались внутри этой системы. Модель-то одна, и... Тот, кто искренне хочет улучшить, он улучшает эту модель, которая на самом деле сама по себе кривая. Значит, ее демонтировать в условиях международного противостояния, внутреннего напряжения и так далее, потому что существует цена любой социальной трансформации. Когда происходит социальная трансформация, положительная, отрицательная и так далее, все равно цена, потому что люди страдают, потому что все меняется. И никто не решится из политиков, руководителей это сделать. Путин не решится, тем более, он совершенно такой осторожный политик, никогда не сделает лишнего шага, непроверенного. Поэтому он так как сапер действует в целом. Поэтому ожидать от него какой-то трансформации бессмысленно.
Так.
Но, с другой стороны, она, эта трансформация, необходима, поскольку сама история, сама жизнь ее требует. Иначе государство наше и наш социум не будет развиваться, будет остановка, схлопывание и так далее. И это такой трагический парадокс. Это, собственно говоря, есть вот тот вызов, который Путин испытывает. Причем Крым, давление Запада, значит, финансовые войны, санкции, это все ложится на его плечи. Но, тем не менее, вот это противоречие, заложенное изначально, оно гораздо опаснее и сложнее. Потому что новой модели нету, ее нету. В принципе, ее никто не изобретает, ее никто не опробует. Потому что это же гигантская работа по экспериментированию. Мы же не можем всю нацию снова вернуть в эксперимент. Потому что в советское время это был гигантский, колоссальный эксперимент. Ценность которого для России, да и для всего человечества, просто человечество ничего не понимает в этом. А мы-то понимаем, потому что это все у нас было.
Ну, да, мы были знаем, в лаборатории. Да.
Ценность колоссальная. И эта ценность, она пока что не осознается ни государством, ни наукой, поскольку никто этим, по сути, не занимается. Ну, было, гроза прошла, так сказать. А все же есть замерительные приборы, вся и статистика, понимание. Есть понимание, как социум действует, реагирует, слабые, сильные места и так далее. Колоссальная эффективность при определенных там угрозах, опасностях, перекосах и так далее. И это все надо зафиксировать, все это надо снова включить в некие социальные эксперименты. Другое дело, что они должны быть локальны, поскольку глобальный эксперимент – это слишком, ну как это сказать, затратно.
Ну да, затратно в смысле человеческих жизней.
Но если, да почему, то как бы дело не только жизни. Жизнь вообще, как бы история – это вот затратная вещь с точки зрения человеческих жизней. Потому что жизни проходят, они куда-то кидаются в топку этой истории. Там люди сидят сейчас и… сидят в этих самых, в компьютерных играх.
Ну да.
Часами, годами сидят, годами. Ну что это такое? Это тоже ГУЛАГ. Ну такой электронный ГУЛАГ, который они попали. Сладкий ГУЛАГ. Им там счастливо, прекрасно. Они едят чипсы. Но в итоге ничего не получается. Они оттуда не могут выйти. Если из там, какого-нибудь лагеря сталинского можно было выйти перевоспитанным, то здесь уже никто не выйдет из этих сладких ловушек. Я просто говорю, что есть такая опасность, что если не будут проводиться эти локальные эксперименты, если не будет вестись эта работа, то эксперимент снова будет глобальным.
Просто когда-то мы думали, вообще, мне кажется, вообще эти разговоры обострились после Крыма. Вот когда-то мы думали, кстати, что Крым может стать такой зоной такого эксперимента. А почему не стал?
Ну, для того, чтобы, повторяю, что-то такое создать, для этого должна быть какая-то работа проведена. Вот та самая работа, но не поиск национальной идеи, а поиск моделей. Модели. И эта модель, она должна быть ну, нарисована, опробована где-то. Она должна быть сформирована. Нельзя ее нахлобучить вот просто так и на месте начать там что-то делать. То есть, хотя бы первоначально должны быть условия этого эксперимента заданы.
Ну, то есть, фактически мы о чем говорим? О какой модели экономического развития, там, не знаю, политической модели? Ну, то есть, условно...
Ну, что угодно. Это... Там, допустим, если там превратить в Крым в, там, я не знаю, в новую античность, там, к примеру, там, используя вот эти все... Так далее. Отсюда гигантский пласт информации, который мы берем оттуда из источников древних, понимаем, что... Но, так сказать, общественное выше частного. Вот, например, это принцип античный, эллинский принцип, что частные интересы всегда ниже, чем общественные интересы.
Ну, мы забываем о том, что там еще рабы где-то в стране там были, там, которые ну, у нас исключены есть... были из общества.
Ну, да, может быть, мы должны вернуться к этому, но уже в, так сказать, в качестве рабов используют роботов.
А,
такой
вот так.
Робовладельческий строй. Так, к примеру, так сказать. Потому что ведь действительно говорят, ах, рабы. Да. Сейчас огромное количество механизации во всем. То есть то, что делали рабы и так далее, сейчас могут делать роботы. И здесь нельзя сказать, что эта античность, она прямо на рабах строится. Там были некие принципы, которые можно было вводить. Я просто фантазирую.
Нет, это понятно.
Кстати, я... можно было Парфенон там построить. Знаете, что Парфенон, конечно, выглядит просто как омерзительное, гнусное, разваленное памятник варварству европейцев современных. Потому что, ну, включая турок, которые там устроили склад пороховой, а этот склад... обстреливали венецианцы. И этот шедевр в 17-м, по-моему, веке просто разнесли в клочья. Ну, это омерзительно.
Ну это, да, это не это, так сказать, это ничем не лучше, чем только что происходили в Сирии.
Ну, надо в Крыму его построить.
Заново.
Конечно. со всеми тонкостями. Не Моспроект должен приехать и отлить его из бетона там, за два дня. А это должна быть работа тоже умов, архитекторов, которые должны воспроизвести. А
эти... Ты считаешь, что это может изменить вообще людей, если они начнут думать о великих произведениях, создавать заново реплики великих произведений?
Нет, но вообще прошлого. Образ, он транслируется. Он транслируется. Или, но его можно транслировать на, значит, открыточках, календариках и так далее. Можно фильм снять. А можно его создать воплоти, этот образ. Просто его мультиплицировать, создать его в полном законченном виде. Этот гештальт такой, парафенол, он, естественно, будет влиять на сознание. Почему памятники так влияют? Почему вокруг памятника Ивана Грозного такая рубка идет? Ну, казалось, ну натыкайте ваших Иванов Грозных там. Нет, потому что это будет влиять на сознание. Будет идти мальчик и спрашивать, а кто это? Ну, это царь, первый русский царь, Иван Грозный. А кто? Ну, вот силам, которые не хотят русского государства, им важно, чтобы везде была только картина Репина. Ну, да. Иван Грозный убивает сына. А памятник победителя, памятник такого великого преобразователя, он не нужен, поэтому идет борьба за памятники, за символы.
Вот ты говоришь как раз, да, о символах, о метафизике. Так может быть, изменения эти возможны вообще через этот символизм? То есть через, вот я не знаю, ну натыкать, как ты сказал, этих символов?
Но, по сути, Собянин же этим занимается. Так. У меня сложное отношение к Собянину. Он такой странный человек, странный персонаж. У него там вот эта футурология такая адская, где там давайте превратим Россию в 8 агломераций там, и так далее.
Ну, у него такие советники молодые.
Ну, наверное, что. Нет, такое ощущение, что он такой блаженный старец, у него молодые советники. Он должен сам все соображать, когда он что-то говорит. По сути, это перечеркивает Россию всю. Это 8 агломераций и баста называется. А остальную территорию. Давайте переселим оттуда, так сказать, другие народы. Из Европы, я не понимаю, что он хочет.
Смотрелись фантастических фильмов просто, ребята.
Значит, с другой стороны, то, что происходит в Москве, это есть создание великого символа. Потому что вот эта вот собянинская градостроительная революция, иначе ее не назовешь, которая так сапой, тихой сапой ползет, никто ее, по сути дела, не объясняет, никто ее толком не презентует. Это создание великого имперского города на месте вот этой Лужковской помойки, которую развел. Потому что вот такая, я помню Москву детства, она была такая аскетичная, полуразрушенная. Такая.
И, кстати, как ни странно для столицы, она была патриархальная.
Она вот, была, да, в ней было очарование.
Да, да.
Вот, в ней было имперское увядание такое.
По этому поводу все и плачут, коренные москвичи, что вот куда это делось, очарование.
Но я помню по каким-то признакам еще остатки такой козырной, значит, очень такой имперской, сталинской Москвы. Потом она перешла в этот такой брежневизм, такой
грязноватый,
серость. И потом туда наступила эта Лужковская помойка, потому что везде стали строиться эти ларьки, вот эти все шурмятни и так далее. Все это забило, просто как будто бы вот эти ласточки облепили гнездами своими, значит, обгадили все эти павильоны, роскошные метро сталинского. И Собянин содрал, соскреб значит, эту наросты эти и создает в центре какой-то потрясающий мир вот этих вот широченных тротуаров, гранитных и для прогулок предназначенных. Эти едут там электробусы, народ уже прозвал по типу ё-мобилей их ёбусами. И вот, значит, в этом как бы контексте эта новая какая-то история московская, она является собой формирующим сознание нового поколения средой.
Согласен. Слушай, я вчера просто как-то столкнулся с районом Замоскворечья, Пятницкое там и так далее. И вот еду, и вот вижу какой-то другой, какой-то цельный мир. Какой-то очень интересный цельный мир с этими фонарями. Просто вот ощущение, оно как-то изнутри пошло. Вот как-то вот не могу объяснить то, о чем ты говоришь.
Просто очень важно, чтобы это потом перекинулось на другие города. Но опыт-то накоплен. Это же огромный опыт. Копать, подключать, ну, да, копать, заказывать. Нет, ну это же общение с так далее. Это колоссальный проект. И если он расползется по другим городам, туда придут архитекторы в эти малые города. Измочаренные, измученные, сайдингом закрытые, грязные, алкоголические. Наши русские маленькие городки.
Ну сейчас есть такая программа в Минструе. Они сейчас выделяют огромному количеству городов ежегодно эти деньги.
Ну вот я понимаю, что программы эти есть, но просто пока ничего не происходит. Может, произойдет. Я этого жду, этих изменений.
Мы тоже ведь про Собянина вначале судили по первой плитке. Потом появилась другая, и уже стало все по-другому. Это поэтому, верно, может быть, и не так. Слушай, но все-таки я хочу вот разобраться. Ты отрицаешь, как получается, вообще, как термин там «национальная идея», но позволь пока его сохранить. Ну, потому что ты объяснил, что это немножко странно, да. Но тем не менее, когда я говорю национальная идея, я говорю о чем-то объединяющем нацию. Вот что-то, что делает ее единой. Ну хорошо, назови это по-другому. Может ли вот это вот стремление к справедливости нацию объединить? Или это справедливость у каждого своя?
Вот. Повторяю, оптимизация нашей жизни в плане социальных отношений и так далее, она снимет все вопросы справедливости. Ну, грубо говоря, когда молодой специалист, талантливый человек, который обладает знаниями, хваткой, опытом, он вместо того, чтобы толкаться в каких-то прихожих и так далее, будет поднят наверх, возникнет этот социальный лифт, его вставят в нужную ячейку, там, где будет нужен, эффективен, важен, а эту ячейку не будет заниматься чей-то там племянник, и, значит, какая-то племянник друга, который, значит, круговая порука, это чиновничья, да, это административный феодализм, дикий совершенно в России, то это будет справедливо, но это будет оптимально.
Так.
То есть, и? Значит, ну, никаких вопросов не будет уже. То есть, это вот как бы тема улучшения оптимализма в данном случае. Она решает вопросы такого рода.
Справедливость.
Да, если, допустим, существует тема общественного устройства, конечно же, вот этот вот капитализм, который на нас нахлобучили, да, так сказать, неожиданно, он был создан для того, чтобы выкачивать из страны деньги, чтобы создавать эти вот капиталы, офшоры и так далее. Это было для этого построено. Но это надо демонтировать аккуратно, очень, так сказать, аккуратно, а может быть и быстро, и неаккуратно. Но для этого должен быть другой общественный уклад, для того, чтобы включить туда все общество, все слои, чтобы не было лишних вот этих вот страт, которые сидят и не знают, куда себя приткнуть, и деградируют. И деградируют уже их дети, да, поскольку они как бы живут в этой среде. А что касается, еще раз, идеи, то существует, как мне кажется, череда новых праздников, так, которые нарождаются. Они как бы есть на самом деле наша национальная идея.
Так.
И они сами по себе приходят. Вот интересный момент, их никто так сильно не вводит. Да? Нам там вбивают клинья, значит, в этот 7 ноября и пытаются там день согласия, там никакого согласия не получается, все это как-то странно. Какие-то там 12 июня есть непонятно, какой-то независимость или там День России, что за ним стоит, это все не живет. Но новые праздники, они таковы, их три.
Так.
Первый праздник, самый великий и важный, это День Победы.
Но он не новый.
Он не новый, но он как бы стал главным, в этом смысле он новый, потому что до этого он был как бы вторым по значимости, был 7 ноября. Потом, как половые праздники, там, 8 марта, 23 февраля.
Признаю, а потом, ты прав. Значит, слушай, я вот не думал так, да.
Потом, и этот праздник является собой сверхидею. Идею победы. Потому что победа – это идея на все времена. Так. Если говорить человеку, ты победитель, и ты победишь, и эта победа требует жертвы, и требует напряжения, и эта победа является не только победой в Великой войне прошлого, а эта победа является твоя, сегодняшняя, а может быть и завтрашняя победа всей страны. А может быть это победа метафизическая, победа над смертью, потому что ведь Пасха – это тоже День Победы. Вот надо понимать победу широко. И вот либералы, они всегда очень четко понимают это. Они говорят, только давайте вот не, значит, как бы расширять эту тему. Нет, это праздник не исторический, это праздник идеологический, это праздник победы как идеи. Потому что мы победители, мы чемпионы. Все остальное как бы гори огнем. И второй праздник, это, который стал неожиданно значимым, это День космонавтики. Он пока что не стал государственным праздником выходного дня.
А стоило бы.
Но, стоило тем бы. Не менее, к нему большой интерес. Меня поздравляют люди и так далее. И это есть тоже наша русская
победа.
Идеология.
И победа.
Это победа. Это идеология. Мы выходим в космос. Мы космическая держава. Вот американцы, они мухлюют. Они мухлюют с этой луной своей. Там все это мутно. Это непонятная вещь. это блеф какой-то, фейк. Значит, а мы реально это сделали. И мы это сделали не в виде там технических достижений, конечно. Это так и есть. Но мы это сделали как великий символ. И этот космический праздник, куда входит идея русского космизма, куда входит, конечно, наш технологический потенциал и так далее. Потому что мы 80% достижений в этой отрасли, которые сейчас использует весь мир, не только американцы, это наши русские достижения, советские. И надо это помнить и знать, потому что мы первые в этом были, и наш вклад здесь, скажем так, грандиозен просто. И, естественно, надо это зафиксировать все, потому что об этом не знают ничего. Молодое поколение, они знают, что первый человек в космосе был Джордж Гагарин из Оклахомы. Потому что выходят альбомы такие, я помню, 90-е годы, там... Я понимаю, Луна, Армстронг, про Гагарина ни слова. На русском языке для детей.
Я надеюсь, что это не так
критично. И третий еще. Праздник – это праздник день рождения Пушкина. Угу. Это праздник русского языка.
Ну да, слово.
Русского языка. И вот эти три праздника, они являются кольцо нашей идеологии. И больше ничего не надо. Надо просто усиливать туда, закачивать энергии, смыслы. А что касается модели, мы ее придумаем, потому что у нас огромное количество людей. Какой-нибудь Сергей Борисович Переслегин, посмотрите на него, это просто такой как бы футуролог от Бога. Он,
построит это будущее, да?
Ну, скажем так, мы так не можем на него навешивать.
Но есть такие люди, которые построят это будущее.
Есть такой фильм про Шерлока современного.
Ну да.
Помните, он так когда впадал, так сказать, в анабиоз, он двигал какие-то пласты, создавал, значит, системы из воздуха. Вот так же и наши интеллектуалы, настоящие, не те, которые, значит, просто так вот притворяются, где-то там умничают.
Андрей, когда вот ты говоришь «мы», или вот «победа» там и так далее, ну, тебе-то мне хочется не то, что верить, я тебе верю, но есть огромное количество людей, которые сейчас бы сразу бы в этот момент вцепились бы в тебя и устроили бы дискуссию. Вот все, что ты говоришь, противоречит идее потребительского общества, в котором люди не собираются ничего побеждать, никого побеждать. Им все дают, они, там, условно говоря, платят налоги, за это им дают, обеспечивают. Если кто-то что-то им не обеспечил, они обвиняют в этом государство и требуют, чтобы государство решило. Не готовы они побеждать. Ты переоцениваешь достоинство современного человека, мне кажется.
Но тут вот вопрос прибавления ума.
Так.
Есть такая прекрасная икона, Богородичная, да, которая говорит о том, что человек может себе прибавить ум. А что такое прибавить ум? Это не интеллект, не знания, не какие-то, значит, информации дополнительные, а это, ну, скажем так, кругозор, представление о мире, более такое вот широкое. И у меня был такой друг, уже покойный, он художник Калиновский Геннадий Владимирович. Он детский иллюстратор. И он потрясающие мне вещи говорил. Много сказал мне интересных вещей за время нашего общения. И вот, например, у него такая была фраза по поводу потребительского общества. Знаете, Андрей, у меня такая чудесная вещь в квартире. Такое чудо. Подходишь, открываешь краник, и течет вода из крана. Течет вода, вы представляете? Не надо никуда бегать, ходить, на колодец, никуда. Дома прямо вода, говорит. Но есть, я по секрету скажу еще второе чудо. Но это вообще уже, это полный какой-то запредел, такого вообще не бывает, но это есть, представляете? Течет горячая вода из второго клака. Можно их смешивать и умываться, мыться. Говорит, это просто невозможно, какое счастье. Но некоторые идиоты еще у нас находятся, они хотят к этому всему еще итальянскую сантехнику. Они не понимают, что вот это чудо, горячая и холодная вода в доме, она покрывает любые другие, значит, моменты. И это касается цивилизации и так далее. И потребительского общества. Вот это вот желание там больше, больше, больше. Вот
золотые
это вот,
унитазы.
Ну, да? Скажем так, история, опять же, про золотую рыбку. И, угу. Так сказать, здесь есть всегда возможность оказаться на самом дне вот этой цивилизации, у разбитого корыта. У этой, значит, избушки,
ну, и так далее. Не научил, эта сказка не научила, масса все-таки ничему.
Да я думаю, что вот это прибавление ума, надо молиться просто, Богородице, и будет ум, и так далее. И надо внимательнее смотреть на этот мир вокруг. Конечно, люди, они привыкают ко всему хорошему, и считают, что это уже вот этот вот уровень почвенный, с которого надо к чему-то еще стремиться. Наверное, в этом часть психологии. Но для этого надо все время оборачиваться назад, смотреть внимательно. Сейчас ведь что такое природа? Считается, что природа — это просто так, такое место прекрасное, куда можно поехать, половить рыбку, подышать свежим воздухом и так далее. В России это особенно свежим воздухом, особенно зимой. Он такой свежий, что дольше 10 минут там не побудешь, так сказать, порой бывает. Природа — это та сила огромная, с которой мы оказываемся один на один, которая тебя просто раздавит, если там ты будешь без вот этих защитных степеней гигантских, которые выстроены твоими предками, усилиями людей огромных и так далее. Вот этот кокон цивилизации гигантский, который все время мы морщимся и так далее. А крыша над головой — это великое счастье. А отопление — это такое в России, такая вещь, которая сжирает огромное количество ресурсов, потому что другие страны теплые, а мы это все в топку туда, чтобы обогреться зимой, все деньги бросаем. Топим ассигнациями, как говорил Менделеев, в твоей печке. И в этом отношении это придет. Надо просто тоже это воспитывать, обращать внимание на это.
То есть ты оптимист в данном случае?
Нет, конечно, это вопрос. Надо еще надо понимать, что безудержное потребление, оно уничтожает человека, здоровье его, сознание. И это тоже культура еще не выработана. Культура аскетизма. Нам пытаются какие-то лампочки, значит, втюхать такие энергоемкие, но это как-то все отрывочно. Нужно понять, что человек, который потребляет ровно столько, сколько нужно, и не больше, он является здоровым, он является энергичным, и что это не главное. Ведь есть же, да, так сказать, такой слой гедонистов, которые воспринимают именно такие чувственные наслаждения как самое главное. Как же без этого жить? Как же без рюмки водки прожить с утра? Но это все заблуждение. И если это зафиксировать, если двигаться целенаправленно к другому, а что это такое? Это значит, что включить все машины пропагандистские. Ведь можно алкоголизм победить за 5 лет, за 6. Но для этого надо на этих первых каналах крутить не рекламу BMW там, и каких-то, значит, непонятных прокладок, там, что-то еще, а надо включать социальную рекламу колоссально. Нельзя, значит, сейчас ввести сухой закон в России, понятно. Но это можно сделать через 5 лет. Как они, кстати, перестройку сделали. Они полоскали людям мозги 5 лет с помощью советского агитпропа. А потом взяли рубильник и выключили Советский Союз. И для этого, ну, они умели это делать. Яковлев, компания, Шеварднадзе, Горбачев.
Тоже весьма относительно, конечно, умели. В итоге-то мы все равно в какой-то свалились.
Нет, они умели кризис сделать так, чтобы люди не побежали с дрекольем и не оторвали им бошки.
Ну, в тот момент, да.
Они сделали, сделали всю вот эту бесконечную патоку.
Готовы были оторвать потом, правда, люди уже, но уже было некому оторвать.
Было поздно.
Да. Я к чему, Андрей, вот вчера, позавчера, там несколько дней до того, до осаковской этой встречи G8, Путин как раз сказал о крахе либерализма, то есть, видимо, вот той самой модели, в которой и мы живем, и Запад в основном живет, и в которой мы склоняем весь мир. Мне кажется, это произошло потому, что он тоже вот находится в этом поиске, да? Он предлагает так, знаете, немножко этим по-трамповски, протекционистским образом, отказываясь от этого, да? Вот вдруг мы откажемся от этого, как от идеального, и, наверное, сформируется тоже что-то новое. Мне кажется, вот он в этом поиске находится. Ты тоже считаешь, что либерализм вообще не имеет перспектив?
Нет, ну как бы он прокатился, это такой был период, исторический период. Как вот в Москве существует же такой район, называется Москва-Сити. Угу. Ну как бы это тоже так странный, уродливый, непонятный, но уже ставший частью нашего ландшафта. Угу. И также и мировой истории. Это было, но это закончено.
То есть ты считаешь, что все-таки закончилось, действительно закончилось?
Ну, конечно. Потому что, ну, как бы, вот как и с Москвой Сити, они не успели его еще достроить, но уже это все устарело. Это все кажется диким, странным, дурным и безобразным, и дорогим.
Но ведь не снесут же Москву Сити, значит, она будет существовать в рамках.
Понятно, что Москву Сити, возможно, частично не снесут, а частично не снесут. Но здесь важно понимать, что это все уже все прошлое. Это не, так сказать, так и какие-то системы, которые были международные, они, наверное, в какой-то форме останутся и так далее. Но ясно, что это себя изжило. И колоссальный такой слой, элит и так далее, все это будет спущено просто в помойку. То есть все это уйдет.
Ну да, они канализируются. Как раз это про помойку.
Бывает такое, так сказать, что уходят формации целые, так сказать. Мы сами наблюдали, как крахнулся, так сказать, целый советский Как, куда эти все делись? Эти бонзы, все эти лимузины.
Они перековались.
Да ничего там не перековалось.
Они же...
Ну, кто-то там успел перепрыгнуть с корабля. Кто-то...
А остальные куда
остальные делись? Остальные просто растворились в своих там каких-то квартирах ЦК-шных.
То есть, вот так таких, считаешь,
да? Ну, конечно, все эти такие бонзы, которые были просто как Будды, выезжали на подшезах советских. Все они оказались потом... в своих замкнутых своих квартирах. Их дети там, может быть, какие-то урвали себе BMW, но это все не так, что они прям конвертировали в собственность. Это тоже не так. Это да. Не так. Кто-то перепрыгнул. Кто-то успел. Так и здесь. Сейчас крысы начнут бежать с корабля. А не все еще поняли. Все еще ярятся, эти все феминистки, все эти безумные перверты. Они там говорят, мы, значит, за права меньшинств. Скоро поймут, что не надо, никаких прав, меньшизм никакой не пройдет, вот это все другое, протекционизм, возвращение к каким-то контурам, в том числе и государственным.
Это ведь и в экономике касается. Вообще Путин, мне кажется, больше-то имел в виду экономику. И газета, которую он давал интервью, это все-таки Financial Times. То есть он имел в виду, что государство должно больше участвовать в экономике, и мы видим, что оно просто вынуждено участвовать даже в США, которые себя считают светочами.
Ну вот Путин, мне кажется, в данном случае его слова воспринимают более глобально, поскольку мы помним Фукаяму, который, так сказать, сказал, что конец истории.
Ну, в том плане, что это победа либерализма.
Да, это был великий либерализм, который пришел раз и навсегда. Но это, кстати, тоже характерно. Любая идеология, которая приходит, она себя объявляет конечной. Потому что Гитлер, он тоже объявил, собственно, Третий Рейх вечным. И это было, хотя он 12 лет всего протусил там, но тем не менее, вот была идея вот этой вечности.
Ну, мировая победа коммунизма тоже.
Да, и коммунизм, так сказать, он тоже. И это логично. И Фукаяма, пророк этого либерализма, а пишет Путин. Мышка бежала, хвостиком махнула, и все разбилось. Так сказать, Путин сказал, либерализм закончился. И все вместо того, чтобы пропустить мимо ушей, так сказать, ну вот там Путин, какой-то странный человек, там диктатор, не диктатор, непонятно. Все начали, значит, кудахтать. Они кудахтают до сих пор еще, кудахтают.
Да, как,
мистер Путин, что вы скажете, почему есть либерализм, закончился, да? Но это, конечно, все смешно, поскольку даже римский клуб, как бы центр этой масонерии, выпустил свой второй от себя именно доклад. В прошлом году, и там было написано, что ну, как, если так суммировать все эти умные слова прекрасно, написал, капитализм – дерьмо. Вот если так вот огрублять, и это доклад Римского клуба. И там было написано тоже, что, вот, собственно, хана, вот эта машина, система, не работает. Она ведет к кризису, она ведет к схлопыванию, она ведет к стагнации и так далее. Нужна какая-то новая модель. Это во всем мире. А тем более еще идет эта цифровизация, цифровая революция. И это уже другой процесс, как потрясающий, который идет асимметрично всем этим, значит, потому что ведь цифровизация прикончит рынок окончательно раз и навсегда. Там не будет никакого вообще капитализма, никакого рынка, потому что это будет всеобщая плановая, суперплановая модель, суперплановая. Там не будут такие тетки в госплане такие сидели и считали на счетах таких деревянных. Кто куда чего послать. А здесь будет все вот уложено в одну плановую модель.
То есть ты цифровизацию видишь не как свободный рынок, а наоборот как...
Да наоборот, это, так сказать, это, она антологически не свободна. Это рацио, то есть рацио, счет, рацио. И вот, вот эта рационализация, она, естественно, никакого рынка, никаких 100 сортов водки, 100 видов пиджаков, такой сиреневый, бурмалиновый. Ты ходишь и выбираешь. Это экстенсивная модель экономики. Она не пройдет при цифровизации. Ты отдельно себе закаживаешь пиджак ровно такого цвета, ровно такого размера. Этот сигнал идет куда-то, он идет на фабрику, тебе добывают специальный металл под эту пуговицу, специально шьют эту ткань, окрашивают и отдельно тебе лично привозят.
Всё. Пиджак будет один, но получается не 100 сортов, а миллион сортов будет. Это тоже как-то интересно, но не в магазине, я понимаю.
Нет, да, ну, то есть это будет тебя. Под заказ. Это есть конец рынку, базары исчезают.
Это просто очень интересно, я не ожидал, что мы от разговора о справедливости выйдем к цифровизации, придется Андрея пригласить еще раз, мы только разошлись. Программа «Поиск национальной идеи» подошла к концу. Сегодня мы беседовали о справедливости, а вот поговорили и о цифровизации в частности. С главным редактором телеканала «День» Андреем Феловым. Спасибо, Андрей, что нашел время для разговора.
Спасибо вам.
С вами был Игорь Шатров. Оставайтесь с каналом «Медиаметрикс» и программой «Поиск национальной идеи». До встречи.